Борис Васильев. А зори здесь тихие. На 171-м разъезде уцелело 12 дворов, пожарный сарай, да приземистый длинный пакгаус, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. Последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держали там две зенитные четверенки. Шел май 1942 года. На западе в сырые ночи оттуда доносило тяжелый гул артиллерии. Обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной. А в 12 дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не с комариного писка. 3 дня солдаты отсыпались и присматривались. На 4-й начинались чьи-то именины. И над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало 10, начальство вкатывало Воскову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полузвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии. «Чепушиной занимаетесь!» — гремел прибывший по последним рапортам майор. «Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!» «Шлите непьющих!» — угрюмо твердил Восков. Он побаивался всякого громкогласного начальства, но толдычил свое, как пономарь. «Непьющих! И это! Чтоб, значит, насчет женского пола! Евнухов, что ли? Начальству виднее!» — осторожно говорил старшина. — Ладно, Восков, — распаляясь от собственной строгости, — сказал майор, — будут тебе непьющие, и насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься... — Так точно, — деревянно согласился комендант. Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Воскову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за 2 недели не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. «Два отделения — это же почти что 20 человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь». Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило. «С командиром прибыли?» «Не похоже, Федот Евграфович». «Слава Богу!» Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. «Власть делить — это хуже нету». «Погодите радоваться!» — загадочно улыбнулась хозяйка. «Радоваться после войны будем», — резонно сказал Федот Евграфович. Надел фуражку и вышел на улицу. И оторопел. Перед домом стояли 2 шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что с просонок ему померещилось. Поморгал. Но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов. Товарищ старшина, 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, тусклым голосом отрапортовала старшая. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. «Так», — совсем не по-уставному протянул старшина, — «нашли, значит, не пьющих». Целый день он стучал топором, строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на посту их хозяйкам остановиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался, боялся за авторитет.